here's what I want to do in this session is I want us to look at a psalm together.
Мне хотелось бы сейчас вместе с вами рассмотреть один псалом.
Turn with me to Psalm 112.
Пожалуйста, откройте в Библии Псалом 111.
I'd like to ask my brother to read Psalm 112.
Мы прочитаем Псалом 111. Аллилуйя. Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Сильно будет на земле семя Его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме Его, и правда Его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ Он и милосерд и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он дает твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Этот псалом говорит о том, как жить жизнью, посвященной Богу. Всегда что-то стоит в центре нашей жизни.
None of us here today is without a driving force at the very core of our being.
Нет ни одного человека, у которого в самом центре его жизни не стояла бы какая-то движущая сила.
We all have someone or something that is exciting us and enthusing us.
Есть у нас всегда либо человек, либо вещь, которая нас восхищает и наполняет энтузиазмом.
For most people, it is the things of this world that are at the center of their lives.
И большинство людей восхищаются какими-то мирскими вещами.
They live worldly-centered lives.
Они живут жизнью, в центре которой стоит мир.
They live for the things of this world.
Они живут ради того, что в этом мире.
They live for money and their career.
Они живут ради денег и карьеры.
They live for popularity and fame.
Они живут ради популярности и славы.
They live for cars and for boats.
Ради машин и лодок.
They live for their family or for some hobby.
Ради семьи или какого-то хобби.
Other people live for grades or for graduation.
Другие люди живут для хороших оценок или для того, чтобы закончить образование.
Everyone has something that is at the very center of their life for which they are living.
А каждый человек живет ради чего-то, и вот это что-то стоит в центре его жизни.
And people who live for the things of this world live very shallow and empty and meaningless lives.
И люди, которые живут для мирского, проводят пустую и мелкую и бессмысленную жизнь.
Their lives are focused on all the wrong things.
Их жизнь сфокусирована не на том, на чем нужно.
If life is to be lived as God intends life to be lived, then God must be at the very center of our lives.
А если мы должны прожить жизнь так, как хочет этого Бог, тогда Бог должен быть в центре нашей жизни.
This is what it means to live a God-centered life.
И вот что значит жить жизнью, посвященной Богу.
Jesus said in Matthew 6, verse 33.
Христос сказал в Матфея 6 главе 33 стихе.
Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these other things shall be added to you.
Ищите прежде Царство Божие и праведности Его, и все остальное приложится вам.
Paul said in Philippians 1, verse 21.
А Павел говорил в Филиппийцам 1:21.
For me to live is Christ, and to die is gain.
Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение.
To live a God-centered life means.
Жить жизнью, посвященной Богу.
That God's glory is my greatest motivation.
Значит, что больше всего меня мотивирует Божья слава.
That God's kingdom is my greatest cause.
Что самое большое дело, за которое я сражаюсь, это Божье царство.
That God's word is my greatest pleasure.
Что Божье Слово — это мое самое большое удовольствие.
That God's Son is my greatest pursuit.
что Божий Сын – это то, к чему я больше всего стремлюсь.
And that God's service is my greatest activity.
И что я больше всего стремлюсь трудиться для служения Богу.
To live a God-centered life means I'm more excited about God than anything else.
Жить жизнью, посвященной Богу, означает, что я больше восхищаюсь Богом, чем чем-либо еще.
I want to tell you that every one of us here today is intended to live with God at the very center of our lives.
Я хотел бы сказать, что каждый из нас был задуман для того, чтобы жить для Бога.
Even though you're in the ministry, I want to ask you this question.
Хотя все вы несете служение, мне хотелось бы задать вам вопрос.
What is at the very center of your life this morning?
Что стоит в центре вашей жизни сегодня?
What is at the very center of your thoughts?
Что стоит в центре ваших мыслей?
Where is your mind right now?
Что сейчас занимает ваш разум?
Where is your heart?
Что сейчас занимает ваше сердце?
Where are your ambitions?
К чему направлены ваши амбиции?
What are your goals?
Каковы ваши цели?
What was on your mind as you came to church today?
О чем вы думали, когда шли в церковь сегодня?
What were you thinking about as you went to sleep?
О чем вы размышляли, когда засыпали?
For every one of us, we must have God at the very center of our thoughts and our heart.
Каждый из нас должен размышлять в первую очередь о Боге.
Psalm 112 focuses upon the marks of a God-centered life.
И 111-й Псалом показывает характеристики жизни, посвященной Богу. Мне хотелось бы сделать обзор этого Псалма. Я хотел бы, чтобы вы в первую очередь увидели характер жизни, посвященной Богу. Это в первом стихе. Затем следствие жизни, посвященной Богу. Что произойдет, если вы поставите Бога в центр жизни? Ну и, наконец, контраст, посвященный Богу жизни. Это в стихе 10.
Now, by way of introduction,
в качестве введения,
before we look at the individual verses in this psalm,
прежде чем рассмотреть отдельные стихи этого псалма,
you need to know that this psalm is an acrostic psalm.
Вы должны знать, что этот псалом представляет собой акростих.
There are 22 lines in the 10 verses of this psalm.
В 10 стихах этого псалма 22 строчки.
There are 22 letters in the Hebrew alphabet.
В еврейском алфавите 22 буквы.
That is no coincidence.
И это не случайно.
That there are exactly 22 lines in this psalm.
Не случайно, что этот псалом состоит из 22 строчек.
Each of these 22 lines starts with the next letter of the Hebrew alphabet.
Каждая из строчек этого псалма начинается с очередной буквы еврейского алфавита.
That is intended to aid the memory of this psalm.
Этот псалом таким образом задуман для того, чтобы его легче было запоминать. Это псалом, который заучивали наизусть Божьи люди. И они могли легко запомнить его, потому что они могли повторить каждую строчку, переходя к следующей букве еврейского алфавита. Этот псалом нужно записать на скрижалях вашего сердца. Этот псалом вы должны тоже запомнить. Для того, чтобы в течение дня размышлять над этим псалмом. Это также указывает на совершенство данного псалма. Он составлен не просто случайно.
Every line of this psalm is very carefully put into place.
Каждая строчка этого псалма поставлена на свое место.
It is as though a master artist has painted every word in every line of this psalm.
Как если бы искусный художник нарисовал каждую строчку этого псалма.
So let us give attention now to this psalm.
Итак, обратим внимание на этот псалом.
I want you to note first the character of a God-centered life.
Мне хотелось бы, чтобы прежде всего вы заметили характер жизни, посвященной Богу.
This psalm begins with a celebration of praise.
Этот псалом начинается с хвалы.
It begins, praise the Lord.
Он начинается со слов «Аллилуйя», то есть «Славьте Господа».
This should be in the heart of every one of us here today.
Каждый из нас должен повторять эти слова в своем сердце.
If God is at the center of your life, you will be saying, "Praise the Lord."
Если в центре вашей жизни находится Бог, то вы будете говорить «Слава Господу! Аллилуйя!»
And you'll be very vibrant and upbeat in your faith this moment.
Вы тогда будете живыми и бодрыми в вере.
Now, what are the marks of this God-centered life?
Каковы же характеристики жизни, посвященной Богу?
Notice it begins, such a person is God-fearing.
Заметьте, что такой человек в первую очередь боится Бога.
He says, how blessed is the man who fears the Lord.
Блажен муж, боящийся Господа.
A God-centered life is marked by the fear of the Lord.
Жизнь, посвященная Богу, отмечена страхом Господним.
To fear the Lord means to reverence God.
Бояться Господа значит благоговеть перед Ним.
It means to take God very seriously.
Это значит серьезно воспринимать Бога.
It means to give God first place in your life.
Это значит отводить Богу первое место в жизни.
It means to stand in awe of who God is.
Это значит восхищаться тем, каков Бог.
It means to recognize God in His infinite and holy sovereignty.
Это значит признавать Бога в Его бесконечной в Его бесконечном владычестве.
It means to tremble in your heart regarding God.
Это значит трепетать в своем сердце пред Богом.
Psalm 99, verse 1 says,
в 98-м псалме, в первом стихе сказано,
The Lord reigns, let the peoples tremble.
Господь царствует, да трепещут народы.
It is good for us to tremble in our heart before God.
Хорошо, если мы трепещем в своем сердце пред Богом.
It means that God is at the very center of our heart.
Это значит, что Бог стоит в центре нашего сердца.
James Montgomery Boyce defines the fear of the Lord this way.
Джеймс Монтгомери Бойс дает такое определение страху Господнему.
It is a profound reverence.
Это глубокое благоговение.
It is to stand in awe of God.
Это восхищаться Богом.
It is to recognize that God is truly terrifying.
Это признавать, что Бог действительно страшен.
He goes on to say, we cannot take God too lightly.
И он говорит дальше. Мы не должны относиться к Богу слишком легко.
He says that God is a very heavy person.
Он говорит, что Бог это непростой человек.
And a very heavy being in our lives.
Это непростое существо.
Now, the one who fears the Lord, he says, is very blessed.
Человек, который боится Господа, он блажен.
The word blessed here means happy, satisfied, content.
Слово «блажен» обозначает счастливый, удовлетворенный, довольный.
Blessed is in the plural.
Блажен – это слово, которое стоит во множественном числе.
Which intensifies its fullness.
И это подчеркивает его полноту.
This could read, how very blessed is the man who fears the Lord.
Насколько блажен человек, боящийся Господа.
Great blessing is upon our life when we fear God.
Когда мы боимся Господа, великое благословение ожидает нашу жизнь.
Look at the previous verse, the last verse in Psalm 111.
Взгляните на предыдущий стих, последний стих 110-го псалма.
He says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom.
Там говорится, начало мудрости – страх Господень.
And so the psalmist now is elaborating in Psalm 112 on the fear of the Lord.
И в 111-м псалме автор развивает эту мысль, что значит страх Господень.
The man who fears the Lord is a very blessed man.
Человек, боящийся Господа, очень блажен.
The more that we fear God, the happier we are.
Чем больше мы боимся Бога, тем счастливее мы становимся.
The more that we reverence God, the greater satisfaction there is in our hearts.
Чем больше мы благоговеем пред Богом, тем большее удовлетворение получаем.
And then he goes on to say that the one who has God at the center is the one who delights in His commandments.
И дальше он говорит, что человек, жизнь которого посвящена Богу, любит Его заповеди.
When we have God at the very center of our life, we love His Word.
Если Бог стоит в центре нашей жизни, то мы любим Его Слово.
And we delight greatly in His commandments.
И мы восхищаемся Его заповедями.
To fear God and to love His Word are inseparably bound together.
Бояться Бога и любить Его Слово – это неразрывно связано.
No one can fear God and be indifferent to His Word at the same time.
Невозможно бояться Бога и вместе с тем быть безразличным к Его Слову.
Neither can you ever love God's Word and fail to fear Him at the same time.
Невозможно также любить Божье Слово и не бояться Его одновременно. Одно неотделимо от другого. Это как близнецы, где один, там и другой.
What should you do today if you find that your heart is cold towards God's word?
Что вы должны сделать сегодня, если найдете, что ваше сердце холодное по отношению к Богу?
What should you do if you find that your heart is lukewarm towards reading God's word?
Что вам делать, если вы находите, что ваше сердце теплохладно по отношению к чтению Божьего Слова?
What should you do if you find that you are apathetic towards studying God's word?
Что вам делать, если у вас апатия к изучению Божьего Слова? Ответ очень простой. Вы должны научиться бояться Бога. Слово Божье не восхищает вас больше потому, что вы утратили благоговение пред Богом. Вы не восхищаете тем, каков Бог. Бог стал для вас чем-то обыденным. Вы в присутствии Божьем зеваете. Если вы вновь начнете бояться Бога, тогда вы по-настоящему полюбите Его Слово. Пожалуйста, заметьте также, что акцент делается на том, чтобы любить Его заповеди. Это напоминает нам, что нам нужно быть не просто слушателями Слова, но и исполнителями. Мы должны любить повиноваться Божьему Слову. И мы должны радоваться тому, когда исполняем Его заповеди. Когда мы изучаем Божье Слово, но не повинуемся Ему, это делает наши сердца холодными и безразличными по отношению к Богу. Послушание Богу зажигает в наших сердцах огонь. Когда мы делаем шаг к исполнению Божьего Слова, наши сердца возгораются. Если мы только слышим Божье Слово и изучаем его, но не исполняем, тогда наши сердца становятся холодными.
This is why in our preaching we must be challenging people to obey the word of God.
Вот почему в проповеди мы должны постоянно призывать людей повиноваться Божьему слову.
We are not simply just wanting to give them information about the Bible.
Мы не просто хотим передать им информацию о Библии.
We want their lives to be changed and transformed.
Мы хотим, чтобы их жизнь изменялась, преображалась.
And so therefore our preaching must have action points to it.
А поэтому наша проповедь должна показывать людям руководство к действию. И мы должны увещевать их идти и выполнять Божью волю. Это еще одна из причин, почему мы в своей церкви практикуем церковную дисциплину. Не просто потому, что Библия выдвигает такое формальное требование, но потому что люди должны стоять на углях в том смысле, что они должны постоянно чувствовать себя подотчетными Божьему Слову. Когда мы проповедуем, мы не просто делимся с людьми советами. Мы не просто предлагаем им пищу для размышления. Мы приказываем им. Мы говорим с властью Бога. И если они живут в непослушании, это разрушит их духовную жизнь. И любящая дисциплина должна оказывать влияние на их жизнь. Итак, даже в проповеди мы должны призывать людей к послушанию Божьему Слову.
Но что я хочу вам увидеть, это характер Бога-центрированной жизни.
Итак, мне хотелось бы, чтобы в первую очередь вы увидели характер жизни, в центре которой Бог. Человек, посвященный Богу, боится Бога и любит Его заповеди. Прежде чем перейти к следующей мысли, позвольте спросить вас, боитесь ли вы Бога? Трепещете ли вы перед Господом? Есть ли в ваших сердцах ненасытимая жажда, голод по Богу? Все это будет присутствовать в вашей жизни, если Бог стоит в центре вашей жизни и вашего сердца. Перейдем дальше. Мне хотелось бы, чтобы вы увидели последствия того, когда жизнь посвящена Господу.
Псалмопевец
продолжает говорить о том, каковы результаты, что будет с человеком, который посвятил свою жизнь Господу. Во втором стихе говорится о его влиянии.
A God-centered life has a great influence in this world.
Жизнь, посвященная Богу, оказывает большое влияние на мир.
Specifically, in verse 2, a God-centered life will leave a spiritual legacy with one's own children.
В частности, жизнь, посвященная Богу, оставит духовное наследие в детях.
Notice it says his descendants will be mighty on earth.
Во втором стихе говорится, что семя его будет сильно на земле. Его семя – это его дети.
Now, children are very discerning.
А дети внимательно наблюдают.
And they know how to read their parents.
И они хорошо читают своих родителей как книгу.
And the only way that our children will follow the Lord Jesus Christ.
И единственный случай, когда дети последуют за Господом Иисусом Христом, это если они будут видеть, что мы серьезно относимся к Богу. Если отец серьезно относится к Богу, то и дети серьезно относятся к Богу. Когда
отец реверенцирует Бога и делится Богом Словом, это становится контагиозным в доме и распространяется к его детям.
А если отец серьезно относится к чтению Божьего Слова, тогда это передастся и детям. Дальше во втором стихе говорится, род правых благословится. Это означает, что благословение Божье передастся и детям.
The more we fear God, the more our children will be blessed.
Чем больше мы боимся Бога, тем большее благословение приобретут наши дети. Очень часто дети воспитываются в христианских семьях, но сбиваются с пути. И делают они так потому, что они видят в своих отцах теплохладность по отношению к Богу.
That is not always the case, but many times it is.
Не всегда это так, но очень часто.
I want to give you an example from history.
Я хочу привести вам пример из истории.
Several years ago in the United States, a study was conducted.
Несколько лет назад в Соединенных Штатах проводилось исследование.
Two men were researched who lived in the 18th century.
Это исследование было посвящено двум лицам, которые жили в 18 веке.
One man's name was Max Jukes.
Имя одного человека Макс Джикс.
The other man's name you will recognize.
Имя другого человека вы наверняка слышали.
He is the greatest preacher America has ever produced.
Это величайший проповедник Америки.
His name is Jonathan Edwards.
Это Джонатан Эдвардс.
And the study was done of 1,200 descendants from both Max Jukes and Jonathan Edwards.
И проводилось исследование 1200 потомков Макса Джукса и Джонатана Эдвардса. И это исследование показало следующее.
Макс Джукс was an unbeliever.
Макс Джукс был неверующим.
He was a man of no principle.
Это человек, который не придерживался моральных принципов.
His wife was an unbeliever.
Его жена тоже была неверующей.
What kind of a lasting influence do you think they left upon their generation? upon their children and their children's children for many generations.
Как вы думаете, какое наследие они оставили своим детям и будущим поколениям?
Let me give you the results of the study.
А позвольте поделиться с вами результатами этого исследования.
There were 440 lives of outright debauchery.
440 из его потомков жили в жили разгульной жизнью.
There were 310 lives that became paupers and vagrants.
310 из его потомков стали бедняками и нищими.
190 public prostitutes.
190 из его потомков стали проститутками.
130 convicted criminals.
130 были осуждены как преступники.
100 alcoholics.
Сотня была алкоголиками.
60 habitual thieves.
60 воров.
55 victims of impurity.
55 жертв нечистоты.
And 7 murderers.
И 7 убийц.
When a man is not fearing the Lord.
Когда человек не боится Господа.
And when he does not delight in God's word.
И когда он не радуется Божьему слову.
He sets in motion an influence that will go on for generations.
Он запускает маховик истории.
But what about Jonathan Edwards?
На много поколений вперед.
He was a true believer in the Lord Jesus Christ.
Что же насчет Джонатана Эдвардса? Он был истинным верующим.
The most brilliant mind America ever produced.
Один из самых умных, один из самых талантливых мыслителей Америки.
The most astute theologian America has ever known.
Один из самых проницательных богословов Америки.
He served the Lord as a missionary.
Он служил Господу как миссионер.
He married a woman named Sarah, who was a woman of great faith.
Он женился на Саре, которая глубоко верила в Господа.
Totally
они запустили совершенно иное влияние на будущие поколения.
300
пасторов и миссионеров. 120 преподавателей колледжа.
110 lawyers.
110 юристов.
Over 60 physicians.
Более 60 врачей.
Over 60 authors of good books.
Более 60 авторов хороших книг.
30 judges.
30 судей.
14 presidents of universities.
14 президентов университетов.
3 US congressmen.
3 конгрессмена США.
And one vice president of the United States.
И один вице-президент Соединенных Штатов.
There is scarcely any industry in America but that a descendant of Jonathan Edwards was one of the founders of that industry.
А вряд ли можно найти в Штатах такую отрасль промышленности, которой не потрудился бы много один из потомков Джонатана Эдвардса.
Do you think that that just happened?
А как вы думаете, это случайность?
Do you think that's a random coincidence?
А вы думаете, это просто случайное совпадение?
That Max Jukes just happened to have 1,200 descendants who were godless?
Что у Макса Джукса было 1200 потомков совершенных безбожников?
And Jonathan Edwards shaped this world through his descendants for good?
А Джонатан Эдвардс фактически сформировал будущее лицо мира?
The answer to that is there was a God-fearing man who set in motion an influence that lasted for centuries.
Ответ на этот вопрос заключается в следующем. Человек, боящийся Бога, производит потомство и оказывает на него такое влияние, которое продлится многие столетия.
This should motivate us to be God-fearing men.
Это должно побуждать и нас бояться Бога. В своей собственной жизни, перед нашими детьми, мы должны тоже показывать любовь к Богу. И мы должны показывать образец того, о чем проповедуем в своей собственной семье. Для того, чтобы наши собственные дети последовали за Христом. Мне хотелось бы, чтобы вы еще кое-что увидели в третьем стихе. Человек Божий увидит и финансовое благословение.
Verse 3 says, "Wealth and riches are in his house."
В третьем стихе сказано: обилие и богатство в доме его.
And his righteousness endures forever.
И правда его пребывает вовек.
Now let me tell you what this is not teaching.
Позвольте сказать, что это не означает. Эти стихи нельзя понимать как доказательство Евангелия благосостояния.
God,
здесь не сказано, что если вы служите Богу, то разбогатеете. Однако, здесь мы можем найти такую мысль, что человек, боящийся Господа, будет иметь какое-то материальное благосостояние. И я хочу сказать, почему именно так. Прежде всего, человек, боящийся Бога, будет усердно работать. Боящийся Бога человек не ленив. Он встает рано утром. И он начинает трудиться. И за его труды будет награда.
Proverbs 10, verse 4 says,
Притча 10 глава 4 стих гласит:
Poor is he who works with a negligent hand.
Бедный работает, пренебрегает трудом.
But the hand of the diligent makes rich.
А рука усердного обогащает.
That is to say, the man who works hard, there will be a reward for his labor.
Это означает, что если человек усердно трудится, то наступит награда за его труды.
Another reason that this is true, a God-fearing man will be frugal.
Еще одна причина, почему это обетование исполнится, потому что боящийся Бога человек бережлив. Он не разбрасывается деньгами понапрасну. Он не тратит свои деньги на поверхностные удовольствия. Он не живет для себя.
But he uses his money very wisely.
Но он мудро пользуется деньгами.
Also, a God-fearing man will be very honest.
Также боящийся Бога человек будет честен.
And people will want to do business with him.
Люди захотят с ним вести дела.
And people will want to support the ministry of a God-fearing man.
И люди захотят поддерживать служение человека, боящегося Бога.
And also, a God-fearing man will be highly motivated.
Также боящийся Бога человек будет мотивирован. Он будет исполнять свой труд как для Господа. И он будет делать многое для славы Божьей. Он будет более мотивирован, чем любой другой человек на планете. Потому что у него самая высокая и самая чистая мотивация для работы.
Even in the ministry, there will be blessing that will come to us as we work hard in the things of God.
Даже в служении наступит благословение, если мы усердно трудимся.
This psalm is saying that wealth and riches come to the God-fearing man.
Этот псалом утверждает, что обилие и богатство придет в дом благочестивого человека.
And righteousness speaks of spiritual riches.
А праведность, это слово указывает на духовные богатства.
He will have both financial and spiritual riches.
У него будет и финансовое благословение, и духовное богатство.
And obviously, wealth is a very relative thing.
Конечно же, богатство – это понятие относительное. То, что является богатством для одного, является нищетой для другого. И Бог по своему суверенному замыслу для каждого из нас дает столько, сколько нам нужно. Позвольте назвать вам третью характеристику человека, боящегося Бога, который живет посвященный Богу жизнью.
Verse 4 says that he will have extraordinary insight.
Четвертый стих говорит, что у него будет понимание.
He will be able to see with discernment into the issues of life.
Он сможет разбираться в жизненных вопросах.
Verse 4 says, light arises in the darkness for the upright.
В четвертом стихе говорится, во тьме восходит свет правым.
This light refers to the spiritual light of illumination.
Это духовный свет озарения. Это духовное просвещение, которое открывается человеку, который служит Богу. Он буквальным образом способен видеть во тьме. Потому что ему дан свет.
The man who fears the Lord is able to see more than the one who is indifferent towards God.
Человек, боящийся Бога, сможет увидеть гораздо больше, чем безразличный по отношению к Богу.
That is what this verse is teaching.
Вот чему учит нас этот стих.
Now, what light is this?
Что же это за свет?
It is first of all the light of God's word.
Это прежде всего свет Божьего слова.
Psalm 119, verse 105.
А в 118-м псалме, 105-м стихе сказано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это означает, что если мы держим перед собой Божье Слово, то оно проливает свет в этом греховном и темном мире.
И это позволяет нам видеть мир, как Бог видит его.
И это позволяет нам видеть мир так, как видит его Бог. И это позволяет нам быть благоразумными. Также есть свет Духа Святого. Благоразумие — это дар Святого Духа. Он просвещает наши сердца, так что у нас бывает мудрость и понимание, способность разбираться в жизненных вопросах. Нужно ли вам такое качество, как пастору? Когда люди приходят к вам со своими проблемами, нужно ли вам рассудительность? Нужен ли вам свет, когда люди ищут у вас совета? Если Бог стоит в самом центре нашей жизни, когда мы боимся Господа и любим Его заповеди, Библия говорит, что свет восходит во тьме для праведных. Мы сможем видеть зорко и различать, что правильно, что неправильно в жизни людей.
Well.
И мы сможем также и свою жизнь пустить в правильном направлении. Мне хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на четвертую характеристику жизни, посвященной Богу. Мне хотелось бы, чтобы вы заметили порядочность этого человека. В конце 4 стиха мы находим три ключевых слова, которые описывают благочестие. Иными словами, если Бог стоит в центре, то такой человек будет благочестивым. Взгляните на эти три слова. Он будет благ.
This word in the Hebrew means that he will be gracious in his actions towards others.
Это слово, если присмотреться внимательнее к еврейскому, подразумевает, что он будет добрым в поступках к другим людям.
He will be kind.
Он будет добрым в поведении.
He will be patient.
Он будет терпеливым.
He will be tender-hearted.
Он будет мягкосердечным.
Is this not a very interesting thing?
А не правда ли интересно?
God,
чем больше он боится Бога, тем добрее становится. Иногда у нас возникает неправильное представление, что человек, боящийся Бога, очень суров. Однако нет ничего, что было бы дальше от истины. Чем больше он боится Бога, тем мягче он становится к другим людям. Взгляните на следующее слово. Милосерд.
The word compassion means to feel deeply towards others who are in need.
Слово «милосердие» означает способность сострадать другим людям. Человек, боящийся Бога, исполнен сострадания. Он не будет безразличен к людям в их скорбях. Он не будет безразличен к боли других людей. Но он будет сочувствовать другим людям глубоко.
In fact, this word in the New Testament in the Greek means to feel in one's bowels.
В Новом Завете эта идея передается при помощи слова, которое означает чувствовать внутренними органами.
We would say in America to feel something in the pit of your stomach.
А как мы говорим, чувствовать в глубине сердца.
To feel at the very depth of your being towards someone else.
Сочувствовать человеку в самой глубине души.
This is the mark of a God-fearing man.
Это характеристика человека, боящегося Бога.
And then there is a third word.
И дальше третье слово.
Which is the word righteous.
Слово праведен.
This is a Hebrew word that means to be conformed to a standard.
Это еврейское слово, которое обозначает соответствовать стандарту.
And that standard is God's own character.
И этим стандартом является собственный характер Бога.
And it is the standard of God's word.
Это стандарт Божьего слова.
The more we fear God, the more we become like God.
Чем больше мы боимся Бога, тем больше мы ему уподобляемся.
And the more our character becomes like the character of God.
И чем больше наш характер становится похож на характер Бога.
So we see this characteristic of a God-centered life.
И тем больше наш характер становится похож на характер Бога.
It truly transforms our life and changes us from the inside out.
Итак, когда мы боимся Бога, это преображает нас изнутри.
God and remain the same.
Никто не может бояться Бога и оставаться прежним.
God is too life-changing.
Бог меняет жизнь.
Now look at verse 5.
Взгляните на пятый стих.
He goes on to talk about how gracious and compassionate this man is.
Псалмопевец говорит дальше о том, что этот человек милостивый и сострадательный.
It is well with the man who is gracious and lends.
Добрый человек милует и взаймы дает.
This means he will be so gracious, he will lend of his possessions to others who are without.
Этот человек настолько милостивый, что он даже дает взаймы другим людям из своего собственного состояния.
He will maintain his cause in judgment.
А он дает даст твердость словам своим на суде.
This means we will come to the aid of others who are disadvantaged.
Это значит, что он приходит на помощь другим людям, которые не могут защитить себя сами.
And we will be drawn to stand with them and maintain their cause.
Мы сможем стоять бок о бок с такими людьми и защищать их в суде.
So, this speaks of the personal integrity of the man who has a God-centered life.
Все эти характеристики показывают глубокую порядочность человека, в центре жизни которого Бог.
Now I want to give you one more characteristic.
Назову еще одну характеристику.
This is the fifth characteristic.
Это пятая характеристика.
It is in verses 6-9.
Мы ее находим в стихах 6-9.
And I want to call it his immovability.
Я назову ее так. Этот человек не поколеблется. Такой человек будет занимать твердую позицию. Он будет глубоко укоренен в Боге. И испытания жизни не смогут его потрясти. И искушение не сможет его совратить. Взгляните на шестой стих. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Это значит, что этот человек будет подобен дубу, который глубоко укоренен в земле. Он не будет похож на какие-то сорняки или грибы, которые вырастают за одну ночь. И которых легко сметает ветер. Вместо того, он будет подобен крепкому и высокому дереву, которое противостоит штормам жизни. Это означает, что он никогда не поколеблется. Испытания его не поколеблют.
Demons will not move them.
Бесы не смогут его сдвинуть с места.
Difficult times will not change them.
Трудные времена не смогут его изменить.
They will go through such times unchanged.
Этот человек преодолеет все эти времена и не изменится.
Because there is a true spiritual maturity about their life.
А потому что он духовно зрелый.
Notice verse 7.
Взгляните на седьмой стих.
He continues to describe this man.
А псалмопевец продолжает описывать этого человека. Он не убоится худой молвы. Иными словами, какие-то плохие сообщения и угрожающие новости не заставят его поколебаться. Потому что человек, боящийся Бога, уверен в Боге. Он уповает на Господа. Дальше сказано, сердце его твердо, уповая на Господа. Этот человек весьма стабильный в трудное время. Это не означает, что у него не будет трудностей. Однако даже среди всех трудностей он не поколеблется. Он не убоится. И сердце его будет твердо. Это характеристика духовного лидера. Духовный лидер тверд в Господе и Его благодати. Духовный лидер не падает, не выходит из себя, он укоренен в Боге. Взгляните на 8 стих.
It says his heart is upheld.
Здесь сказано, утверждено сердце его.
The reason it is upheld, it is because God is upholding him.
Почему его сердце утверждено? Потому что Бог его утвердил.
He will not fear, this says.
Он не убоится.
How strange. If you fear God, you will not fear the things of life.
Не правда ли странно? Если вы боитесь Бога, то вы не будете бояться ничего остального. Один страх изгоняет все остальные страхи. Если вы боитесь Бога, то не будете бояться людей. Если вы боитесь Бога, не будете бояться испытаний. Если вы боитесь Бога, вы не будете бояться будущего. Если вы боитесь Бога, то сердце ваше будет утверждено, и вы не будете бояться. Также сказано, что он будет смотреть на своих врагов. Почему он будет твердо смотреть на врагов? Потому что он знает, что Бог будет бороться за него. Он знает, что сражение принадлежит Господу. Он знает, что ему не нужно искать мести. Он знает, что Бог будет бороться за него. Ему не нужно бояться врагов. И эта мысль завершается в 9 стихе. Он расточил, раздал нищим. Почему он раздал нищим? Потому что он сострадателен. Правда его пребывает вовек.
Because he is so grounded in God and in God's word.
Он настолько укоренен в Боге и Его слове.
His horn will be exalted in honor.
Его рог вознесется во славе.
The horn of a ram was his strength.
Рог животного — это символ его силы.
It was with his horn he would butt other animals.
Именно рогами животные нападают на других животных.
And this is speaking of the strength of our life.
И вот этот символ указывает на силу нашей жизни, на силу нашего характера и на силу нашей решительности и на силу нашей веры и на силу нашего решения. Рог вознесется во славе. Бог вознесет нас перед людьми в свое время, однажды пред Господом. Обратите внимание на этот парадокс.
The more we humble ourselves, the more God will exalt us.
Чем больше мы смиряемся, тем больше Бог нас возносит.
And the more that we fear, the stronger we will be.
И чем больше мы боимся Бога, тем сильнее становимся.
The more that we fear God, the stronger we will be in the Lord.
Чем больше мы боимся Господа, тем сильнее мы становимся в Нем.
This is what the Bible says are the characteristics of a God-centered life.
Таковы характеристики жизни, посвященной Богу с точки зрения Библии. А когда мы показываем людям эту истину, каждый верующий захочет, чтобы это исполнилось в его жизни. Каждый захочет, чтобы стихи со 2 по 10, по 9 относились к нему. И каждый из нас наверняка хочет, чтобы эти стихи относились и к нашей духовной жизни. Но этого можно достичь лишь одним способом. Это то, что мы видим в первом стихе. Если мы хотим, чтобы стихи со 2 по 9 исполнились в нашей жизни, мы должны соблюдать первый стих. Мы должны бояться Господа и любить заповеди Его. Здесь нет никаких коротких путей. Нет иного способа. Самое лучшее, что мы можем сделать для своей церкви, это научить их бояться Господа и любить Его Слово. Тогда они познают благословения Божьи, описанные в стихах со 2 по 9.
Now there's a final verse that I want you to see.
Есть еще последний стих.
And that is in verse 10.
Десятый.
I want you to see the contrast with a God-centered life.
Обратите внимание на противоположность жизни, посвященной Богу.
I want to ask you this question.
Позвольте задать вам вопрос.
Does it make any difference to fear God?
Если вы будете бояться Бога или не будете бояться Бога, какая от этого разница?
Does it make any difference to delight in His word?
Если вы будете радоваться о Боге и Божьем Слове или не будете радоваться, какая от этого разница? Десятый стих показывает нам, что будет, если человек не боится Бога. И если человек не любит Божьи заповеди. Это ужасная картина.
Контраст не мог быть ни более ярким или большим.
Трудно представить себе более яркий контраст. Десятый стих темен, как ночь. А стихи со 2 по 9 ярки и светлы, как полдень. Вот к какому результату приводит, если человек не боится Бога. Нечестивый увидит это и будет досадовать. Что нечестивый увидит? Он увидит благословение Божье над благочестивыми. Он увидит, как наши потомки следуют за нами. Нечестивые увидят, как наше наследие передается из поколения в поколение. Нечестивые увидят, что штормы жизни не способны нас поколебать. Когда они увидят стабильность нашей жизни, они будут досадовать. Это значит, что они будут раздражены и злобны. Потому что они будут завидовать. Они захотят иметь то же самое, что имеем мы. Они захотят, чтобы их дети следовали их примеру. Они захотят быть укорененными и твердыми в жизни. Но проблема в том, что они не хотят Бога. И не хотят иметь Божьего Слова. Они хотят только результатов, к которым приводит Божье Слово. Поэтому, когда они увидят благословение на благочестивых, то они будут досадовать. И псалмопевец очень ярко и образно показывает нам нечестивых. Нечестивый заскрежещет зубами своими и истает. Скрежетать зубами – это картина гнева и раздражения. Если бы нечестивый только смог, он бы перемолол праведного своими зубами. Люди, находящиеся в аду, скрежещут зубами в гневе, направленном против Бога. Это картина нечестивых. И они истают. Это означает, что их жизнь испарится. Они погибнут, их больше не останется. Но это не означает конец их жизни, ибо они будут жить вечно в аду. Здесь говорится, желание нечестивых погибнет. Это означает, что они умрут, тогда как их надежды не исполнятся. Они так и не достигнут своих целей. Они не добьются желаемого. Они умрут пустыми, неудачниками. Они умрут разочарованными. И они исчезнут с лица земли. Этот псалом – очень сильное свидетельство о жизни, посвященной Богу. Мне хотелось бы в заключение сказать вам, что все мы должны посвятить свою жизнь Богу.
И не только позиционально, но и экспериментально.
Мы должны не просто поставить Бога в центр своей жизни формально, но на практике. Мы должны размышлять о Божьем характере. Мы должны размышлять о Божьем суверенности и святости. И обо всех качествах Бога. Мы должны искать прежде Царство Божие и праведности Его. И мы должны смотреть на Божьего Сына. И мы должны быть в общении с другими людьми, боящимися Бога. Чем больше я провожу времени с людьми, боящимися Бога, тем больше я сам начинаю бояться Бога. Когда же я нахожусь рядом с людьми переменчивыми, которые легкомысленными, глупыми, мелкими и поверхностными. Это будет влиять и на мое сердце. Поэтому мы должны внимательно выбирать, с кем мы общаемся ежедневно. А вот почему общение с верующими так драгоценно для нас. Итак, давайте бояться Бога и любить Его заповеди. И тогда наша жизнь будет посвящена Богу. А я сейчас представил вам пример проповеди по 111-му псалму. Я призываю вас проповедовать тоже об этом псалме. И больше всего я призываю вас жить по истинам этого псалма.